Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня вторник, уже 23 декабря. Время 21 час 2 минуты в Киеве и 22 часа 2 минуты в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Решили его сегодня провести с нашим товарищем Михаилом Климаревым, IT-экспертом. Михаил, рад тебя видеть.
Да, добрый вечер всем. Здравствуйте.
Ну, в принципе, к концу года разумно будет, с одной стороны, подвести итоги и как бы предвосхитить события будущего относительно судьбы русского интернета, вот, русскоязычного сегмента глобальной сети и все, что тому сопутствует или предшествует, скажем так, поскольку разговоры о том, что в марте уже собираются окончательно в России заблокировать, ну, то есть не заблокировать, а уже отключить российский сегмент от глобального, ну, уже они приняли лихорадочный характер такой, уже об этом говорят повсеместно, даже находят тому подтверждение. При том, что этот вопрос мы как раз и хотим обсудить, но, тем не менее, параллельно коснемся и способов, как этого попытаться избежать или, там, я не знаю, подготовиться к этому. Ну, и то, что делается прямо сейчас. Не секрет, что мы с Михаилом Климаревым и ряд других делаем VPN-ы. Вот наш Фейгин VPN, благодаря Михаилу Климареву и его команде, выходит. Но и другие средства, которые уже необходимо приискивать, чтобы подготовиться к тому следующему этапу, который, видимо, будет еще более жестким. Вот кругу этих всех вопросов мы посвятим наш эфир. 2000 нас уже смотрят, 600 поставили лайк этому эфиру. Просьба большая, наши зрители, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, особенно те, кто нас смотрит из России. Это прямой инструмент вашего доступа к социальным сетям и мессенджерам, ну, не говоря уже о том, чтобы поставить лайк, тем самым продвинуть этот эфир в рекомендованных, ну и подписаться на канал Фейгин Лайв тоже. Так что ты думаешь, Михаил, в марте они есть ли возможность, вот так сформулируем, чтобы действительно отрубить российскую часть интернета от глобальной сети? Или нет?
Слушай, ну техническая возможность-то есть хоть сейчас. Вот. Ну, ломать-то не строить. Это будет не так просто, как кажется, с одной стороны. С другой стороны, в общем-то, им не надо отключать-то весь интернет. Да? Им надо отключить его у большинства. Этого будет уже достаточно. Вот. А у большинства это что? Это мобильные операторы связи. Их в России всего 4, ну 6, ладно, на круг 6. Это большая четверка, еще 2 региональных оператора. Вот. И их-то отключить как бы вообще ничего не составляет никакого труда. Ну и плюс там какие-то большие операторы, там, не знаю, тот же Ростелеком какой-нибудь и так далее. Вот. То есть технически это можно сделать. Политически и, наверное, даже скорее, даже больше экономически, я не знаю. Ну, потому что, как бы политически это понятно, это будет недовольство граждан вообще. Вот даже сейчас мы наблюдаем блокировку WhatsApp. Угу. Прям народ очень сильно недоволен. Даже вот на этого, вот эта прямая линия это была, господи, как она называется это правильно?
Ну, так и называлась, прямая линия Путина. Прямая линия,
да. Вот, там же это был чуть ли не самый главный вопрос, типа, что вы делаете с интернетом, типа, оставьте нам интернет, у нас единственная радость осталась в жизни, вот, и то вы его там как бы постоянно его насилуете, отключили, зачем-то заблокировали, зачем-то детям игрушку, которую играли почти все дети в России, Roblox, которая называется. Mm-hmm. Реально, там 7 миллионов пользователи ежедневно подключались к этому самому Roblox, 17 миллионов пользователей из России вообще было. Вообще-то детей, я специально посчитал, вообще-то детей там от 10, по-моему, до 16 лет в России 14 миллионов.
Угу. То есть половина играла?
Половина детей играла каждый день.
Так.
Вот, зачем они это сделали, никто не понимает. Ну, то есть... Ну, нет, ну, там понятно, что там какие-то средства сообщения, еще что-то такое. Ну, блин, ну, дети же играли, в общем-то. Вот, придумали, зачем это все нужно было. С WhatsApp тоже, в общем-то, как бы, да, как оскорбить всех вообще группы населения, которые еще до сих пор не оскорбили, это еще и WhatsApp заблокировать. То есть это в основном-то пенсионеры пользовались. Ну, то есть молодежь там более-менее пользуется все-таки Telegram'ом. Угу. Вот, ну, исторически так сложилось, что WhatsApp это считается типа для средства коммуникации пожилых людей в основном, таких как мы с тобой, например. Я на самом деле пользуюсь Телеграмом, предпочитаю вот WhatsApp, на самом деле дико не люблю, но тем не менее. Вот, и зачем им это нужно было делать? Ну, у меня нет вариантов просто, вот, ну, тем более это перед Новым годом, тем более это еще что-то. Вот кроме того, что продвинуть вот этот их Макс, да, вот другого варианта у меня нет, зачем они это делают. Ну, не будем же мы верить, да, на отговор, что там типа мошенники, там, понимаешь.
Да, да. Хорошо, но они загоняют в этот Макс. Вообще можно судить о том, что, ну давай, и насколько, уходят давай, в Макс люди или нет?
Да, нет, подожди, это другая тема немножечко, давай не будем перепрыгивать, извини, пожалуйста, что я тут... Окей. Вот, вопрос-то был такой, типа, в марте они смогут заблокировать? Вот, да. Я считаю, что тому, кто примет решение отключить Россию от интернета, ему надо будет дать там какой-нибудь орден, вот, там, не знаю, пурпурное сердце какое-нибудь, там, какие ордена в НАТО есть? У солдат.
В Америке пурпурное сердце – это американское.
Да, да, да. Ну или там, не знаю, герои Украины там, может быть, какого-то. Да, потому что ни одно другое действие большего ущерба экономике России не нанесет. Вот я просто так вот с порога не очень даже понимаю, что может нанести больший ущерб экономике России. Вот отключение интернета. Ну вот разве что нефть, падение нефти, да, вот сейчас говорят, нефть ниже 30 упала. Вот, это тоже как бы прекрасно. Вот, но это же еще один удар. Ну, типа, поймите правильно, да, не потому, что я там как бы там пытаюсь что-то там сказать, но потому что, ну, кого-то защитить и так далее, да, там какие-то там точки зрения какая-то. Просто, ну, правда, а представьте себе, что, ну, полностью прекращается какая-то внешнеэкономическая деятельность. Ну, полностью. Вот. А как нефтью торговать? Ну, у них же вот эти танкеры, которые там, они ездят, они же через интернет все управляются. Они нанимаются через интернет, они финансируются через интернет. Вот, управляются буквально, в буквальном смысле, там, то есть там какие-то координаты там как-то передаются. Это все же через интернет делается. Переговоры с партнерами через интернет осуществляются. Вот, а как для дронов покупать эти запчасти? Это же тоже через интернет делается. Все, весь этот серый импорт, как они его называют, как они его правильно называют? Параллельный импорт, да, вот эту контрабанду, они почему-то параллельным импортом. Вот, плюсом ко всему, они же буквально у всех чиновников, у каждого чиновника, я не знаю, ты помнишь, не помнишь, ну, вот я уехал чуть больше 4 лет назад, вот, и там сколько раз не заходил в какие-то госорганы, и у ментов тоже так же. Ну, вот я с ментами общался в последний раз, когда это ровно перед отъездом, да, когда они ко мне там приходили, пытались у меня обыск устроить. Вот, у них у всех были айфоны. Если интернет отключить, то айфон-то превращается в кирпич.
Кирпич.
Перестает работать. Ну, по крайней мере, так, как мы хотим, да, он работает, что там все эти iCloud, вот это все вот эти вещи, обновления какие-то, новые приложения. Это все перестает работать. Поэтому... Если люди какие-то до сих пор думают, что интернет это вот, ну, вот типа вот в Ютубе посмотреть что-то, или там, не знаю, почитать новости какие-то, да, или там, не знаю, картинки смешные в Телеграме полистать. Нет, это не так. На самом деле на интернете сейчас базируется буквально цивилизация человеческая. Ну, то есть без интернета она была бы другая. А сейчас же еще новый тренд, вот это все, это искусственный интеллект. Вот, это отдельная совершенно история. Вот, и что вы думаете, его в России делают, что ли, как-то, да? Я имею в виду там от начала до конца. Вот, нет, его, конечно, делают. Тоже все равно и код какой-то, и новые наработки какие-то, новости последние, общение с учеными между собой, закупка оборудования, в конце концов. Помните, что, да, там этот Трамп бегает по поводу этих чипов, да, электричества там и так далее. Для чего это делается? Это очередной цивилизационный сдвиг, там, последствия которого мы там осознаем лет через 10 только. Но вот то, что уже видно, это очень крутые же вещи, которые там сейчас происходят вообще вот на этом рынке. Этого всего Россия лишится. Ну, потому что не может она, Россия в одиночку, я даже больше скажу, ни одна страна в одиночку не сможет построить искусственный интеллект, вот, и никакого такого суверенного... Как Путин опять сказал, что у него там, какой он построил цифровой суверенитет?
Цифровой суверенитет?
Никакого цифрового суверенитета не существует вообще в природе. Потому что, ну вот просто представьте себе, вот насколько сложна эта вся система, начиная от систем связи, ну, например, тот же самый 5G, которого в России, кстати, нет. И, очевидно, уже не будет. Вот, я каждый раз читаю новости, которые у них всегда в будущем новости в России сейчас, они всегда в будущем. Про IT я имею в виду, конечно. Типа, вот к 30-му году мы там уже запустим 6G, они запустят. Вот, и у меня начинается призыв, ну, как это, приступ неконтролируемого смеха, да, того, что, ну, как бы, а как вы запустите через поколение, как вы перескочите? Так же не бывает вообще, в принципе. Вот, а так вот, не бывает ни одной страны, Америка не может сделать искусственный интеллект в одиночку, потому что все чипы, которые для этого NVIDIA разрабатывает, но они их все делают на Тайване, а Тайвань не может тоже как бы обойтись без Америки, потому что они не умеют программировать так, как это делают в США, ну, вот этот инженерный дизайн делать. Угу. А США не может существовать, опять же, без инженеров, которые живут в Германии, Франции и так далее. А оборудование, которое делается, производится для того, чтобы производить уже чипы, делает вообще одна единственная компания в мире. Она находится в Нидерландах, ASML называется эта компания. Ну, еще японцы еще там кое-что делают. Это очень сложные вещи, где там каждая страна, каждый человек, в принципе, находит себе какую-то нишу, и он, ну, тем самым, как бы, делая вклад вот это в общее развитие человечества. Поэтому это чушь собачья про цифровой суверенитет. Не бывает у никакого цифрового суверенитета. Вы можете только, ну, если только в том понимании, что цифровой суверенитет – это типа «я тут суверен», ну, то есть я тут, как это перевести на язык предельной ясности, «я тут царь, да, и я могу делать, что хочу». Вот что называется, вот, по-моему, на мой взгляд, вот что такое цифровой суверенитет. Когда кто-то говорит такое, вот сразу показывайте на него пальцем, называйте его лошадью, потому что он просто человек, который вообще не понимает, о чем он говорит. Никакого цифрового суверенитета. Ничего. Так вот, я не знаю, Марк, где ты взял информацию по поводу того, что в марте отключат Россию от интернета.
Много где, много где.
Ну, я бы послушал, мне интересно, почему, а почему в марте, почему не скажем, не...
Ну, вроде какие-то циркуляры уже, так сказать, блуждают там вот в тех компаниях, которые ты перечислил, и в цифровых операторах и так далее, то есть какие-то и учения, видимо, проводят. Ну, не, ну, это есть. Другое дело, что, знаешь, желание-то, может, и есть, а, может быть, возможностей нет. Но ты говоришь, возможности на самом деле есть, то есть отрубить одномоментно можно. Может быть, продолжают оставлять для себя этот способ контроля, а пока придумывают, как этот момент оттянуть, может быть, каким-то обойтись более лайт-средствами для того, чтобы конкретные сайты блокировать или же там мессенджеры и так далее. То есть вот это как бы наша следующая тема. Но до того, как мы начнем обсуждать нынешнее положение, вот скажи мне, вот отключили интернет, допустим, не знаю, через операторов связи и так далее, какие есть способы доступа альтернативные к глобальной сети? Через спутник, там, не знаю, антенна, через еще что-то. Вот что вообще может быть?
На самом деле способов-то довольно много. Ну, во-первых, через российскую границу, ну, вот эти все, ну, как интернет организован вообще, в принципе, как это работает? Это, ну, буквально же кабели, правильно?
Да.
Вот, которые проходят где-то морем, где-то по земле. Этих кабелей довольно много. И вот за последние, там, сколько интернет стоит, строят, ну, в России, там, не знаю, я начинал там еще, по-моему, в 90... Вот недавно совершенно тоже вспоминал, я подключился впервые к интернету в 96-м году. Так вот, с 96-го года этих кабелей, ну, почти 30 лет, да, получается, закопали невероятное количество. Mm-hmm. Плюс ко всему там и радио, конечно, линки и так далее. Как их как бы все переключить, перерубить, я себе с трудом себе представляю. Вот. Еще раз, я уже, по-моему, называл это, да, вот эту концепцию. Они отключат, если интернет, они отключат его большинства. Mm-hmm. Вот, ну, то есть большинство людей, вот у них там какой-то там суверенный интернет получится. Но полностью отключить-то не удастся. Нет ни одной страны в мире, где такой фокус бы проводили. Единственная страна, у которой сейчас не подключена к мировому интернету, это Северная Корея.
Северная Корея, да.
У них внутри есть интернет, интранет, ну, раз он внутренний, интермежду, да, это типа внутренний. Он называется Кванмён. Ой, я даже вспоминаю, сейчас не вспомню, как он это с корейского переводится, типа «дорога знаний», что-то как-то так.
Ну, у них обычно все так, да.
Боюсь наврать, посмотрите, загуглите, как Кванмён переводится. Так вот, даже там им удается получать информацию извне, ну, то есть из всего. Как они это делают? У них довольно продолжительная граница, сухопутная граница с Китаем, с Россией. Mm-hmm. есть, но она маленькая, ну, там, небольшая, там, небольшой кусок. Но в основном-то с Китаем. И причем она находится, эта граница, в довольно труднодоступных местах. Там горы, овраги, вот это все. Вот. С китайской стороны, там же много, ну, корейцы, они туда-сюда ходили, спокон веков, там, как бы, ну, представляете себе, там, со средневековья вот эти все люди расселялись, когда, да, там же не поймешь, где какой национальности, кто и как вообще живет. Вот. А те люди потом, после уже захвата Северной Кореи, какие-то люди уходили через границу, какие-то приходили. В общем, они ставят точки доступа, Wi-Fi точки доступа со стороны Китая. Там-то интернет есть у них, какой-никакой. Вот. А корейцы подключаются, приходят где-то, садятся на пенек где-то под елкой и подключаются телефонами буквально к этому самому Wi-Fi и скачивают там фильмы в основном. Да, и это огромный бизнес. Я не говорю об этом не просто как бы, да, что там что-то фантазирую, где-то что-то прочитал. Нет, я прям общался с людьми, которые вот рассказывают это все. Вот, есть комьюнити такое довольно большое, и большая конференция проходит, мировая такая, где вот все Internet Freedom Fighters собираются. Вот, она называется RightsCon. Вот, во многих местах проходила. В этом году, кстати, она проходила на Тайване. Я туда, к сожалению, не смог съездить, но вот на будущий год она будет в Африке. Вот, наверное, тоже поеду. Там очень интересно, как в Африке это все организовано. И вот там корейцы, которые перебежчики, они вот рассказывают, причем на русском, на хорошем русском языке, что интересно.
Ну, они в школе изучают русский язык.
Да-да-да, дядька был там один смешной. Он скрывается, не рассказывает, как его зовут. Я тоже не буду говорить, естественно, потому что он боится, что вот эти спецслужбы корейские за ним охотятся. Он там много чего порассказывал, много всяких таких вот интересных вещей. Так вот даже там умудряются вот эту как бы обходить вот эту всю штуку. Россия немножечко побольше Кореи. Вот, во-первых, ну как немножечко, да? Вот, сильно больше. И посмотрите на карту, сколько сухопутных границ с сопредельными государствами вообще существует, ну как бы у России, сколько их. Вот, через какой-то момент, ну это же бизнес, это, ну, это буквальный бизнес какой-то, да, что вот если вас не пускают в интернет, а тебе надо, потому что, я не знаю, ну я вот, не знаю, разработчик какой-то, программист и так далее, вот, ну ему нужно, он не может работать без того, чтобы не подключаться, не посмотреть, как у других людей все устроено, как он учиться-то будет, какие-то новые вещи, каждый день появляются какие-то новые вещи интересные, то ли в искусственном интеллекте, то ли там, не знаю, в алгоритмах передачи данных. Это же надо все знать, это же как-то, чтобы ты был специалистом, тебе надо постоянно это все читать, постоянно это все надо изучать. Если я не буду это читать и изучать, я буду терять квалификацию. Угу. Я буду терять квалификацию, я буду меньше зарабатывать. Поэтому я буду, для того, чтобы больше зарабатывать, вот, я буду к этим вещам как бы подключаться. Ну и вообще искусственный интеллект, вот то, что там, я не знаю, сейчас смотрю эти все модели, да, вот эти LLM, ну это же они столько времени экономят. Я настолько эффективнее стал в своей работе вот, с тех пор, как они появились, что ну, сейчас страшно подумать, что если у меня это все отберут. Так вот я буду платить деньги за то, чтобы подключаться, потому что мне это выгодно будет. Соответственно, раз я буду платить деньги, появится рынок, появятся люди, которые мне все это предоставят. Тем более мы же знаем, что вообще-то ну, все вокруг коррупции вертится.
Ну, к слову говоря,
вот последняя утечка по поводу вот этого реестра, взломали вот этот реестр военнообязанных.
Да, да, да.
Там же главная эта фишка была в том, что из этой базы данных людей можно удалять бесследно. Прямо сделан целый интерфейс для этого, то есть специальная функция сделана для того, чтобы можно было кого-то удалить бесследно из этого, вот из реестра военнообязанных. Зачем это сделано, по-вашему? Чтобы ты принес миллион денег, и тебя не отправили на войну умирать.
Ну да. А так за деньги тебя вычислят из реестра, и тебя нет.
Поэтому я думаю, что, конечно, они могут испортить жизнь очень большому числу людей, вот, но тут же найдутся люди, которые это все поправят. Поправят вот примерно по тому же самому корейскому способу. Мы, кстати, даже делали такие эксперименты в Петербурге, через Финский залив радиолинк устанавливали. Ну, то есть в Финляндии стоит маршрутизатор, ну, специальное, там, повыше на вышке стояло устройство. И в Петербурге тоже на вышке повыше, чтобы там как бы, да, через это, ну, потому что земля же круглая, да, она все-таки круглая, вот, и чтобы прямая линия какая-то была, вот, и устанавливали связь, оно работает, а можно ведь и более простым способом, это сложно достаточно, кстати, А можно более простым способом, потому что там та же граница, там, не знаю, с той же Эстонией, вон, посмотрите, в Петербурге какая там замечательная граница. Там достаточно просто подойти поближе к границе, и у вас иметь, если сим-карту эстонскую, и просто подключаться к мобильной сети эстонской. Вот. Причем там 5G работает, нормальная. Пожалуйста, вот вам интернет, который мы уже будем передавать внутри нашего российского интернета, потому что, ну, как-то мы разберемся, наверное, с этим совсем. Вот самый простой способ, вот я вам рассказал. Есть куча всевозможных вещей, там, типа, не знаю, того же спутника, там, не знаю, Starlink на территории России не работают по определению. Угу. Могу лекцию на эту тему прочитать, почему. Вот, но...
Не могут работать без санкций там, российских властей. Если вдруг возникнет такая потребность, обеспечивать этот доступ через спутник. Потому что по этому поводу какие-то разноречивые сведения. Или нет, это невозможно ни при каких обстоятельствах, пока не договорятся с властями.
Ну, смотри, это все регулируется, ну, вот как бы, да, оказание услуг связи регулируется. Есть такая организация, называется ITU, Международный союз электросвязи МСЭ. Это, по-моему, старейшая такая международная организация, она появилась... Сейчас тоже могу ошибиться, но еще в 19 веке, 1867, по-моему, год. И она занимается вот как раз стандартами в области связи, международными стандартами. Ну, потому что тебе все равно надо будет даже телефонную, даже не телефонную, телеграфную еще связь. Вот, тебе надо было его организовать, там, передачу, не знаю, из Франции в Великобританию, из Великобритании в США. И чтобы все, как бы, они друг дружку понимали, все эти аппараты, вот. И, ну, и Россия, естественно, Турция, Индия, там как много чего еще, всех этих стран. Вот, и люди собирались специально для того, чтобы сделать такую, как бы, организацию, которая эти стандарты принимает, как бы учитывает интересы всех участников. Вот, они же занимаются в том числе и регулированием вопросов, международных вопросов в области электросвязи вообще и радиочастот в частности. И тем более спутниковой всякой этой связи. Так вот, если там Илон Маск захочет, конечно, какие-то спутники запустить, он их запустит, это ему США разрешат это сделать, это да. Как бы такая вещь-то отдельная. Но если он захочет какие-то услуги оказывать в той же, допустим, Германии или Франции, то он должен прийти и у Франции это спросить, а можно ли у вас оказывать эти услуги связи, потому что иначе это будет считаться пиратством, буквально. Так вот, Россия отказалась, то есть она отказывает Starlink, что мы не будем, как бы, ваши услуги связи на нашей территории будут незаконны. Если они будут оказываться, то там соответствующие уже международные санкции есть. И эти институты, ну, конечно, их можно разрушить, ну, как Трамп, как он вообще все разрушил, что мог, конечно. Но если их начнут разрушать таким образом, да, что вот, ну, разрешат условно Маску продавать Starlink в России в обход российских властей, ну, так это ни к чему хорошему-то не приведет, потому что кроме России это же много других стран есть. То есть Маск начнет пиратить, если он пиратит в России, то он начнет пиратить и в Германии, и в той же самой, и так далее. Это мало кому понравится. Поэтому нет, Starlink оказывать услуги связи в России не будет, скорее всего, опять же, очень большая вероятность. То есть там, не знаю, 1 к 1000. Вот, а какие-то другие компании, безусловно, существуют, в том числе российские существуют компании, которые умеют оказывать услуги спутниковой связи, но до, конечно, до качества и уровня, там, как это сделано у Starlink, там, конечно, очень далеко еще всем. Угу. Ну, потому что это надо спутники специальные запускать, они на определенной высоте, их должно быть много, это должна быть технология, алгоритмы и так далее, которых как бы нету, да, то есть Starlink же не делится этим всем. Вот, ну и сами спутники запускать, их надо большое число, и они должны летать достаточно низко. Те спутники, которые летают на геостационарной орбите, это сейчас опять навру в цифрах, но они довольно далеко, они, по-моему, 600 тысяч километров находятся, почти, ну, довольно далеко. То есть вплоть до того, что туда свет там уйдет там, секунду туда-обратно, да, то есть вот этот сигнал. Угу. Поэтому там качество связи будет, естественно, плохое, это будет дорого, скорости связи сильно ниже. Вот, короче, это плохо работает, в отличие от спутников Маска.
Угу. Так, нас около 8 тысяч уже зрителей смотрят, больше 2 тысяч поставили свои лайки. большая просьба распространять ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Мы уже почти 25 минут в эфире. Ну и ставьте лайки, поможете нам попасть в рекомендованные. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Ну и традиционно, как и всегда, как в каждом эфире, я призываю использовать Фейгин VPN для доступа к блокируемому контенту в России. Вот, и мессенджерам. Сейчас другого способа нет. Два варианта. Если у вас российские карты без доступа к платежной системе Visa MasterCard, вы можете через Telegram-бот это делать, Фейгин VPN-бот. Ну или вот там же, эта же ссылка есть и на сайте, страницу которого мы сейчас демонстрируем. Там можно купить подписку на Фейгин VPN с помощью иностранной карты с доступом к платежной системе Visa MasterCard. Ну, приобретайте, если у вас нет такой необходимости, живя за границей в VPN, приобретите для кого-то, кому вы можете подарить такую подписку, передать ключ в России. Это тоже сильно помогает. Кто-то родственник передает, знакомым, потому что, ну, для связи по мессенджерам. Вот. Или просто для того, чтобы смотреть контент на YouTube или в других социальных сетях. Так что не примите этой возможностью воспользоваться. Ну, а мы продолжаем. Ну, хорошо, это та перспектива, которую еще мы будем обсуждать, видимо, в дальнейшем. Но вот то, что происходит прямо сейчас. Ты уже сказал, вот игрушки уже блокируют, там WhatsApp блокируют и так далее. А какие инструменты здесь помогают? Ну, VPN, это понятно. А там торы какие-то и так далее. То есть, насколько эффективно они помогают? Потому что мы даже по нашему VPN то и дело слышим, ну, редко, правда, что где-то это лучше работает, где-то хуже, где-то замедляется, где-то убыстряется. Ну, в общем, вот так. То есть VPN – это универсальное средство для того, чтобы обеспечить эту связь и информационный обмен, вот скажем так.
Ну, смотри, VPN – это действительно универсально. То есть вы его подключили, да, и вы можете смотреть YouTube и пользоваться WhatsApp.
Ну да, практически всем запрещен, заблокирован.
Тем, что можно. Он, к сожалению, VPN не сможет вам, допустим, обойти санкции, которые, да, там, не знаю, там нельзя купить будет, допустим, ChatGPT.
Ну да.
Ну, потому что, во-первых, вам надо карточку, да, а во-вторых... А, кстати, вот, да, еще много вопросов на эту тему задают. Вроде невозможно пользоваться Gemini, например, да, от Гугла.
Да-да, вот. Gemini.
Да, Gemini, да. Вот, тут могу только посоветовать, вы у себя в профиле, в Гугле, в профиле поменяйте страну, потому что они же определяют не по IP-адресу, да, вообще-то они определяют то, как вы себя заявили, если вы заявляете, что вы россияне.
Ну да, да, я нет.
Вот, это как бы многого на самом деле касается, в том числе и YouTube там тоже будет как бы по-другому там рекламу какую-то будет другую показывать, ту страну, по крайней мере, стараться будет, по крайней мере, ту страну, которую вы указали. Вот. В общем, VPN сейчас это универсальный способ. Вот. РКН ведет войну с VPN-ами уже давно. Вот. Вот, посмотрите на мое лицо, это вот человек, который как бы непрерывно... Я правда считаю, что я нахожусь как бы на фронте буквально. Вот. Ну, вот такая вот война в 21 веке. Она вот так вот выглядит сейчас. Мы буквально воюем с Роскомнадзором, они пытаются нас заблокировать, а мы пытаемся от них убежать и дать вам доступ к свободной информации. Вот такая вот моя война, и я вот там четвертый год воюю. Как получается...
Как конкретно они это делают? Они блокируют сервера, они блокируют сами ссылки на сайт. Вот что конкретно они делают?
У них огромный инструментарий вообще существует для того, чтобы заблокировать вообще-то все, что они хотят. Вот. Они тратят только на покупку оборудования 100 миллионов долларов в год. На минуточку, просто задумайтесь над этой цифрой. 100 миллионов долларов в год – это бюджет такого города, как Кострома, например, годовой. Ну, да, то есть это со всеми учителями, врачами, дорогами, мостами. Вот в Костроме все, что есть, в год. Они тратят вот это все на то, чтобы вам было хуже пользоваться, да, то, чтобы вам было неудобнее пользоваться интернетом. Еще сейчас еще и мобильную связь, мобильный интернет постоянно отключают до кучи. Так вот, еще их там работает 20 тысяч человек, так на минуточку. Оборудование, которое они используют, называется DPI, Deep Packet Inspection. Это, ну, на русский язык перевести, это глубокая проверка пакетов. Давайте попробую еще. Я, по-моему, рассказывал и, возможно, путаюсь, но там лишний раз не повредит, что называется. Как работает интернет? Ну, во-первых, интернет – это он переводится вообще это слово, интер между, нет, сеть. это такое междусеки, да, на язык предельной ясности, когда, как у Солженицына. Вот. Это что значит? Это много-много сетей, которые между собой связаны каким-то образом. Ну, связаны какими? Алгоритмами, протоколами, договоренностями. Вот. И информация передается пакетами. Ну, то есть... Не надо пересылать огромный файл, да, он у вас вот от оператора к оператору, там, не знаю, какой-то файл летел, и там раз, какая-то ошибка, ну, что-то случилось там, да. Uh-huh. И вам не надо передавать этот файл целиком, почему? Потому что этот файл разбит на маленькие-маленькие кусочки. Вот, кусочек улетел, другая машина сказала, да, все, я получил кусочек, вроде все верно, давай следующий кусочек. И вот так вот они очень быстро эти пакетики друг дружку передают. А DPI что делает? DPI берет эти пакетики и начинает в них глубоко внутрь заглядывать. Обычный маршрутизатор, обычное оборудование оператора связи, оно поступает просто. Оно берет пакет, у него есть, у этого пакета есть адрес, ну, куда этот, кому предназначен этот пакет. И обратный, естественно, адрес у него тоже есть. То есть от кого, куда он летит, ну, как обычная почта, в общем-то, это все выглядит. И вот он берет маршрутизатор, смотрит адрес туда, он такой, ага, туда, значит, туда, отбросил его. Ну, так вот быстренько, да, его перекладывает. Такой пакет, ага, туда, вот туда. Такой пакет сюда, вот сюда его отправила. А Deep Packet Inspection берет этот каждый пакет и заглядывает, еще пытается заглянуть его внутрь, пытается понять, что это такое. Ну, то есть какой это трафик, что это. Это какую-то вы страничку загружаете, картинку какую-то загружаете, или видео смотрите, или телефонный звонок совершаете какой-то, да, ну, по WhatsApp. Вот. И на основании вот этих всех вещей они, в общем-то, принимают решение, отправить этот пакет или не отправить. В 22-м году, давай я последовательно буду вести, они летом начали блокировать крупные VPN вообще, в принципе. Uh-huh. Вот как они их блокировали? Они знают сервера, то есть как VPN работает. Это сервер где-то, который находится, ну, машина, опять же, да, компьютер, который находится где-то в интернете. Ваш программка, вот который клиент, который вы VPN поставили, и отдали ему ключ, да, какой-то, он знает, куда, к какому в этом ключе забита эта информация, куда надо обратиться. Ваш компьютер обращается или телефон обращается к этому серверу, а этот сервер добывает уже вашу информацию, которая ему необходима. Вот и получается такая виртуальная частная сеть. Ну, виртуальная, потому что ее не существует, она как бы наложенная, а частная, потому что все зашифровано, да, и только вот этот компьютер и ваш компьютер могут вот эту информацию получить. Для всех остальных это выглядит как, ну, набор данных какой-то зашифрованный. Ну, вот просто общаются два компьютера, друг другу данные передают. Так вот, в 22-м году Роскомнадзор заблокировал все VPN-ы как раз вот по этим серверам. Они сели, нашли у больших VPN-ов, популярных VPN-ов, нашли все эти сервера, к которым VPN должен подключаться, их заблокировали.
Угу.
Вот, мы придумали против этого схему следующую. У нас таких серверов очень много, десятки тысяч, буквально десятки тысяч. Угу. И Роскомнадзор, если находит какой-то такой сервер, он его один блокирует. Вот. А на этом сервере не так много пользователей. Ну, там 100-200 пользователей на нем. Вот. И в итоге, ну, как бы пострадали не все. Все остальные даже не заметили. Вот. Эти там 100-200 пользователей обратились к нам, мы им выдали новые ключи. Ну, тот сервер просто удалили, но он заблокирован. Ну,
понятно, да-да.
Вот. Открыли новый для вас сервер, вот вас туда запустили, все это работает. Поэтому, когда у вас что-то перестает работать, обращайтесь в техподдержку, не стесняйтесь, вам там помогут. Это специально для этого и сделано, именно такая схема. Следующий этап, который начался в 23-м уже году, они начали блокировать по протоколам эти VPN-ы. Вот. Как бы вы понимаете, что это война на самом деле идет. То есть они придумывают ход какой-то, мы придумываем к нему контрход. Вот. А по протоколам что это означает? Ну, это набор правил, по которому вот эти компьютеры между собой общаются. Есть там хорошие протоколы, старые протоколы, новые протоколы и так далее. Их очень много. Это буквально сейчас там целый мир. Вот. Не мы первые начали как бы с этими протоколами баловаться. Это еще и в Китае довольно много. Там разработка довольно много ведется и так далее. Мы применяем на самом деле эти китайские технологии. Вот. А что значит по протоколу? Они нашли некие паттерны поведения вот этих протоколов. Вот, для того, чтобы их как бы обнаружить, ну, детектировать, обнаружить их и заблокировать. Ну, то есть они видят, что это вот протокол, там, не знаю, WireGuard какой-нибудь, да, вот, все признаки совпадают, это нельзя, не положено, запретить, и разрывают соединение, и протокол перестает работать. Вот, мы придумали, точнее, ну, как мы, мировое сообщество придумало способ следующий. Теперь наши вот эти все протоколы, они очень становятся похожи на все остальные другие в интернет-протоколы. Ну, то есть они так мимикрируют как бы, да? То есть мы их специально изменили. Там еще много на самом деле всяких таких хаков существует. Они пытаются статистическим методом вычислить. Мы тогда, ну, еще не дошло до этого, да, но вот следующий ход, который Роскомнадзор сделает, скорее всего, такой будет. Это что значит? Они видят условно, что вот есть какой-то компьютер в интернете, ну, компьютером называют вообще все, и телефон компьютер, и обычный компьютер, и даже, не знаю, просто маршрутизатор какой-то у вас стоит дома, вот этот Wi-Fi маршрутизатор, тоже компьютер, по сути дела. Так вот, если какой-то компьютер обращается к другому компьютеру и только к нему какое-то продолжительное время, что там может быть? VPN. Ну, потому что обычный пользователь так не поступает. Обычный пользователь посмотрел YouTube, не знаю, зашел на там куда-то там, куда он там заходит, куда вы там заходите? В Google. Вот, в Google почитал какие-то новости, включил WhatsApp, включил Telegram, еще какие-то сервисы и так далее. Не знаю, почту почитал. Подключился почта, потом подключается к разным, многим сервисам. А тут получается только к одному. Что это такое? VPN. Заблокировать его. Вот это следующий этап, который будет войны, который, вот я думаю, как раз к марту они его и запустят. Я думаю.
Хорошо. Вот тут проскакивала информация, что глава Роскомнадзора и его семья, они владеют каким-то количеством VPN-ов. Вот. И анонимных VPN-ов, ну, Липов его фамилия, значит, вот опасность вот этих анонимных VPN-ов. Можно ли судить о том, что какие-то VPN-ы сами создают Роскомнадзор для того, чтобы, ну, я знаю, это фишинг некий или заработок еще дополнительный, или способ контроля, значит, пользователей. Вот как ты это себе видишь? Есть у них необходимость такое иметь или нет?
Слушай, ну, вот не знаю на самом деле.
Нет.
В принципе, вот то, что точно знаю, вот что в такой стране, как Туркменистан, например, да, да. Где там одна семья практически всем.
Ну да, да, да.
Вот, там есть два оператора связи, вообще всего два, ровно два оператора. Один наземный, другой мобильный.
Да.
Все, больше никого нет. И они, понятно, кому принадлежат эти операторы, оба два эти оператора связи. Вот, и там работает следующий принцип, что какие-то VPN, какие они находят там, половина, по-моему, IP-адресов, всего в четвертой версии IPv4 4 миллиарда адресов, нам чуть больше вот, существует. Это много, на самом деле, это большое число. Так вот, там заблокировано 2 миллиарда этих IP-адресов. Угу. То есть это гораздо больше. В России заблокировано на сегодняшний день что-то около 1,5 миллиона. Ну, то есть порядок цифр какой. В Китае, кстати, о котором говорят, что он там вот этот китайский фаервол страшный, куда Россия идет, там всего 300 тысяч заблокировано. То есть мы давно уже, Китай-то на самом деле обскакали. Так вот, там, правда, есть вот этот бизнес, они очень дорого, там, по-моему, $50, что ли, они дают, типа, доступ к свободному интернету. $50 в Туркменистане – это, ну, половина зарплаты. По-моему, там 120, что ли, долларов средняя зарплата. И за $50 вы должны купить из этих, да, вы должны купить доступ в свободный интернет, иначе никак. И вот они на этом обогащаются. Точно такую же историю я слышал про Иран. Там какие-то функционеры, генералы КСИР тоже создают специальные вот эти VPN и торгуют. Но Иран большая страна, там сколько, 80 или 90 миллионов населения, что-то такое, такая. Это довольно большой рынок, поэтому там я в принципе поверю, что у них такой бизнес был. В России я такого не слыхал. Хотя, почему нет? Вот, я уверен, что у них там есть наверняка, они же пользуются, у них такие же, они же любят тоже в том же самом Инстаграме посидеть. Помните, как они там это все, вот эти жопы вот эти, да, на пляже, вот я тут сижу.
Конечно, вот. Нет, они мессенджерами пользуются и теми
конечно, же. Конечно, не будут же они Максом пользоваться сами. Ну, слышишь, мент, который взятку обсуждает в Максе, он прекрасно знает, что в Максе все читают, и он сам же сидит, типа, и сам на себя уголовное дело строчит, что он взятку обсуждает в Максе. Конечно, такого быть не может. Конечно, они пользуются тем же самым Телеграмом или Ватсапом, потому что там никто не читает, поэтому они им пользуются. Так вот, в принципе, наверное, поверить можно. Я уверен, что там какие-то чиновники между собой какого-то там банча там потихонечку из-под полы. Кстати, как в Китае также было. Там идешь по Хуачинбэй. Хуачинбэй – это самый большой рынок электроники ever вообще где-либо существует в городе Шэньчжэнь, вот, и рынок, вот, и рынок этот выглядит в виде, по-моему, там 8 или 8, короче, кварталы стоят, и в кварталах стоят небоскребы. И вот ты заходишь в небоскреб, и там буквально вот как лотки стоят. И вот идешь, и там лотки стоят. Там, не знаю, один небоскреб, там только чехлы для телефона, а в другой там еще чем-то там торгует блоками питания, еще что-то такое. Вот, и там идешь, и поэтому Хоченбэй, и там вывески такие, типа VPN. Подходишь, тебе там VPN устанавливается. Вот я уверен, что в России тоже такое существует, потому что чиновники все эти, они же тоже хочется в Инстаграм. Вот, и они эти VPN друг дружку там наверняка из-под полы продают. В принципе, поверю, что этим всем занимается Липов, ну, как дружочки какие-то, его пирожочки. Понятно, что не сам. Сам-то он, наверное, это и по клавиатуре-то, наверное, ленится ударить. Артом, не знаю, там раздает задачи всем. Вот, но в принципе поверю. Другое дело, что какой-то опасности от этих VPN-ов я там особо не вижу. Ну, потому что все равно же трафик весь шифрованный есть. Максимум, что вы можете, чего можно как бы нарваться, это то, что, ну, условно, они видят, да, куда вы ходите, на какой сайт вы ходите. А сейчас же тот же Инстаграм, он же, ну, типа, как они его назвали? Это экстремистским, да, вроде его назвали?
Ну да, вместе с Facebook вся мета.
Да-да-да. И вот этот закон-то, который 5000 штрафов, вот, по поводу
да, это
поиска.
Новый, да. Да.
Ну и вот у тебя, ты получается, ты же заходил на Инстаграм, экстремистский. Все, 5000 штраф. Mm-hmm. Поэтому вот это максимум, что может грозить на сегодняшний день, опять же, они же постоянно новые законы какие-то клепают, поэтому на сегодняшний день вот, ну, вот такие вот как бы, да, пока риски от этих всех есть. Но я думаю, что все-таки лучше 5000-то как бы на более полезные потратить, я не знаю, вот там поддержать какое-то медиа, да, потому что если не будете поддерживать, так не будет у вас ничего. Ну, серьезно.
Ну, это понятно, так сказать. Вот страхи, которые высказывают люди, пользователи VPN-ов, что, ну, например, возьмем наш Фейгин VPN, ну, и аналогичные такие же, которые, значит, персонализированные VPN-ы тех, кто вот инициирует их создание, там, блогеры крупные и так далее. То есть, насколько, это частый вопрос, конфиденциально оплата за этот VPN, насколько она недоступна для регулятора, там, я не знаю, специальных органов, чтобы понять, что они, во-первых, оплачивают конкретно этот VPN. Это первый вопрос. И второй, насколько безопасен конфиденциальный трафик, то есть то, куда люди заходят, что они смотрят, в том числе и запрещенные материалы. Ну, так обеспечивается безопасность. Вот надо ли им рассказать людям.
Ну, смотри, давай со второго, да, начну.
Да, со второго.
По оплате очень сложная история. Правда, очень сложная. Сейчас расскажу, но я постараюсь так, чтобы не выдать какой-то военный
тайм. Не, конечно, в самом общем виде, да.
Да, вот. Потому что это, правда, очень чувствительная штука. И если я сейчас скажу, то просто заблокируют и все.
Да. Не, по верхам, чисто
да,
так.
Очень по, да, по поводу трафика. Ну, например, мы находимся в Германии.
Да.
По немецким законам, да, мы там обязаны, как оператор какой-то, мы обязаны хранить NetFlow, это называется, да, ну, то есть, опять же, да, вот IP-адрес пришел, IP-адрес ушел, вот, мы обязаны хранить их 10 недель, угу. Мы их храним, ну, в соответствии с немецкими законами, никто еще ни разу никуда не приходил, но для того, чтобы это все утекло, не утекло куда-то, да, мы это все шифруем. Как это делается? У нас есть там 5 человек, которые дали свои ключи специальные, сформированные ключи. Вот. И этими 5 ключами весь этот, вот эти все логи, они шифруются. Да. Для того, чтобы расшифровать эти все логи, нужно, чтобы все 5 человек такие сказали, окей, мы расшифровываем, вот мои ключи, и должны ввести пароль. И после этого это можно расшифровать. Ни разу еще такого за 3 года не делали, потому что это возни много, ну правда. Ну типа зачем это все смотреть? Вот. И вот это максимум, что мы храним. 10 недель, да, потом удаляются, просто удаляются и все. Вот. И зашифрованные вот таким вот образом. Почему это сделано так? Ну потому что даже если мы друг другу доверяем, мы как бы друзья и вот это все, одного кого-то могут подкупить, еще что-то сделать, я правда не знаю зачем. Вот, и каким образом, сейчас тоже объясню, почему я так говорю. Вот, просто какой-то, там, не знаю, человека там что-то там случилось и так далее, поймали, не знаю, начали шантажировать, ну, условно, меня там захватили детей, да. Я, конечно, сдам вообще все пароли, какие у меня есть, я все отдам, если у меня детей захватят заложники. Вот. Поэтому мы, чтобы так невозможно было сделать, да, чтобы, во-первых, это нельзя было сделать втихую, ну, типа, да, кого-то доступ. Во-вторых, чтобы все остальные об этом знали. Вот мы это сделали это таким образом, что вот даже если захотят кто-то расшифровать, то не смогут это сделать. А самое-то главное, даже если они расшифруют, то они получат только входящий IP-адрес, выходящий IP-адрес. Мы не храним никакой информации о пользователе. Максимум, что нам нужно, вот, ну, вот когда вы платите деньги какие-то, да, и то эти все платежные реквизиты находятся у платежных агентов. Угу. Самый простой способ, ну, вот, который могу сказать, это Stripe. Вот, это платежная система, она общемировая, она, по-моему, лидер вообще на рынке сейчас. Там, Stripe, по-моему, процентов 30 мирового рынка, вот как такого, ну, такого финтеха, именно связанного с организацией платежей по всему миру. Вот, и вся платежная информация у них хранится. А это банк. Ну, то есть, они, если они сдадут чего-то и так далее, мы не можем за это никак отвечать, это вот все Stripe. А у нас-то ничего нету. У нас есть только идентификатор ваш. Ну, то есть, это просто набор цифр, еще один набор цифр. Вот, если вы обращаетесь в техподдержку, вас как раз там спросят, типа, вот как вы покупали его, да, там, Stripe условно. Тогда с вас спросят электронную почту, ну, на которой вы его приобретали. Ну, потому что как там уже должны знать, да, купили его или не купили его, правда, да. Пошел кто-то в техподдержку, начинает что-то требовать, хотя он ничего не заплатил. И такие люди были, и правда такие есть, вот, хитрожопые. Простите, у меня этот грипп, я это чувствую, что это... Вот, короче, вот таким образом мы это все скрываем. То есть, во-первых, мы это все шифруем, да, что нам доступно. А во-вторых, мы не собираем вообще никакой информации, которая нам не нужна, для, кроме того, чтобы заключить сделку. Мы не спрашиваем никого никакого имени. Мы не спрашиваем, как вас зовут. Это там, если к вам обращаются не по имени, это не потому, что мы невежливые, мы могли такую штуку сделать, а потому что мы хотим, чтобы вы оставались в анонимно, да, оставались. Вот, то есть еще раз повторю, даже если эти логи взломают, это они все равно ничего не дадут, это будет IP-адрес какой-то, IP-адрес в интернете, иди еще найди, что, кого, куда, это надо еще целая история, чтобы там кого-то сопоставить. Да, там можно каких-то, не знаю, педофилов или там, не знаю, там действительно шпионов каких-то и так далее, их там можно будет по этим IP-адресам найти, но это должна быть включена там целая машина, которая это все как бы дело ищет. Более того, вы же понимаете, что интернет – это очень токсичная среда, что там довольно много всяких хацкеров, спамеров, прочих мошенников, прочих мерзностных этих всяких людей. Вот нам нужны эти логи, в том числе для того, чтобы отслеживать их работу. И она как бы делается тоже, да. Вот. Постоянно тоже возникают проблемы с ними, с такими людьми нехорошими. Но что делать, как бы куда от них избавишься? Вот, платежная система, ну вот про Stripe я сказал, как из России мы принимаем платежи, это наш ноу-хау. Mm-hmm. Вот, он заключается в том, что мы используем сторонних несколько платежных агентов, несколько. Вот, а там нигде не говорится в товарах, что мы продаем VPN. Вот, и даже если они начнут искать, мы не продаем VPN, а мы оформлены в этих платежных системах как угодно. Там какой-нибудь там цифровые открытки, еще что-то там такое. Там все сложно, все это сделано. Вот именно для того, чтобы кручу-верчу запутать хочу, в том числе и российскую сторону. И при этом, при всем, для нас российский партнер принимает эти деньги. Вот, он их как бы принимает как бы не как оплату VPN, а как какие-то сторонние услуги информационные, как правило. Вот, а нам пересылает их в виде крипты. Угу. Вот. Таким образом производится разрыв вот этих платежных шлюзов, потому что мы понятия не имеем, кто кому что заплатил. Если нас арестуют, то они как бы скажут, ну, как бы с нашей стороны, типа я скажу, понятия не имею. Ну, я правда. Даже если меня пытать начнут, я все равно ничего не скажу. Ну, я начну придумывать какие-то там, не знаю, имена называть, всех назову, вот, кроме тех, кого я точно не знаю. Вот. А с той стороны они понятия не имеют, кому какой платеж прошел. Угу. Вот. Поэтому это все запутано очень. Вот. Короче, это правда серьезная история, которую мы потихонечку как бы расшиваем. У нас там скоро будет новый продукт. Вот как раз вот буквально совещание закончили. Что-то будет интересное, но это будет уже на будущий год. Все страхи. А самое-то главное, да, что... Да. что вообще можно, может VPN-провайдер, что он может вообще узнать о том, какой трафик тот чего передает. Он может узнать максимум, куда вы ходили, потому что весь остальной трафик зашифрован уже теми сайтами, к которым вы обращаетесь. Грубо говоря, VPN-провайдер знает не больше о вас, даже меньше, чем ваш оператор связи. Угу. Оператор связи, вы же с ним договор заключили, показали ему паспорт. В России сейчас нельзя без паспорта заключить договор с оператором связи. Он знает, где живет, где вы живете, ну, потому что он вам провод протягивал. Он знает вообще все о вас на самом деле. Ваши банковские реквизиты вообще все-все-все знает. Иначе вы не сможете заключить никакой договор. А мы-то даже этого не знаем. И так вот, оператор связи, он видит, кто вы, и он видит, куда вы, если вы VPN не пользуетесь, он видит, куда вы ходили. Вот, и там еще Роскомнадзор стоит, который вам еще и запрещает куда-то ходить. В нашем случае, вот, в принципе, это то же самое, кроме того, что мы понятия не имеем, кто вы конкретно, потому что мы не собираем этих данных. А так еще и как бы IP-адрес принадлежит не нам, он где-то в России, там, кому вы что там подключались, мы тоже это не смотрим и не анализируем, потому что нам нафиг это не нужно, и с одной стороны, а с другой стороны, это дорого. Блин, вот этот анализировать трафик, помните, 100 миллионов долларов для того, чтобы анализировать этот трафик? У нас нету просто таких денег, вот, чтобы это все, этим делом, этой херней этой заниматься. Поэтому мы это все просто не смотрим и так далее. Да даже если бы начинали смотреть, мы просто видели бы, куда вы сходили. Сходили бы на Pornhub или на какой-нибудь этот Instagram или еще куда-то там сходили. Ну и что мне даст это знание?
Практически. Да, ничего не даст.
Ничего не даст. Поэтому не бойтесь использовать. Вот, я, конечно, вот ртом сказал это все, там мне типа все поверили. Ну, я, по-моему, доказательно как-то это рассказываю. Вот, если не верите, ну, не знаю, почитайте кого-то других каких-то людей. Попробуйте изучить эти технологии самостоятельно и поймете, что я вас не обманываю.
А, нас почти 10 тысяч зрителей смотрят, больше 3 тысяч поставили лайки. Мы уже почти 52 минуты в эфире. Ну, мы как бы чуть вышли за наш регламент, но мы еще немножко пару вопросов зададим. Просьба все-таки к тем, кто к нам присоединился в течение этого часа, сразу же ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал Фейген Лайф, это очень-очень важно. Тогда вот так вот зададим вопрос. Здесь в ленте даже мелькало, все-таки можно ли определить, что это какой-то фишинговый VPN? То есть конкретно Лубянка что-то такое создала, анонимизированный VPN, куда люди пошли-пошли, а потом за ними начали приходить, потому что они заходили на вот эти запрещенные сайты со штрафами, административными правонарушениями, КОАПом и так далее. Или же это, в общем, больше страхи, ничем не оправданные. Как ты это видишь?
Слушай, вот, ну, я исхожу не из того, что там какие-то страхи, какие-то слухи и так далее, а просто вот, ну, из такой, не знаю, простой, абсолютно банальной, ну, такой логики, да. А зачем им это делать?
Кому?
Лубянке. Вот зачем им
Лубянке? Собирать? Ну, не Лубянке, а вот закон же работает, штрафы-то надо выписывать.
Ну, их, во-первых, единственный штраф, который сейчас выписали, мы его знаем, да, кстати, вот.
Да, прошу.
И он там даже, и там даже все странно получилось. Вот они его.
Да, там, а там вроде бы как бы отменил суд или что-то там, протокол вернул.
Тысячи парней выписали по итогу. А-а-а. Вот. И то, что я видел, по крайней мере, это просто у него отобрали телефон.
Только вот непосредственно механически узнали, куда он заходил. Да.
Ну, то есть они отобрали у него телефон. Я так полагаю, что это менты сами ему ввели. Это там, что они там искали, какие эти террористов, каких они там искали. Я уж не помню просто, извините, их. РДК или что они там искали такое.
Что такое? Вот.
Да, и это прямо видно было, что это не в поиске он искал, да, а что он там просто как бы ввели в поиск вот эту всю штуку и несколько раз страницу обновили. Зачем, не знаю, типа десятки раз, чтобы это все было, ну типа наверняка, что ли, как-то так это
выглядит. Ну да, резервно.
Короче, чушь какая-то собачья это на самом деле. Вот, а для чего это делать? Ради 5000 штрафа, что ли, как бы бегать туда?
Ну, нет, запугивание, они запугивают. Это общее.
Проще, зачем делать какие-то фишинговые VPN, если проще запугивать вот именно таким образом? Они же запугивают-то нереально, они же запугивают через СМИ. Ровно так же, как эти делают белые списки, обратите внимание, да? Там же Шадаев, он лично не подписал ни одного документа на эту тему, что такие сайты входят в белые списки. Ну, когда я мобильный интернет отключаю, чтобы это все как-то что-то работало. Он же все это подписывает, буквально ртом говорит газетам, а газеты печатают. Угу. И здесь такая же хрень. Вот. Ну, то есть, зачем им это кого-то ловить-то реально, когда можно вообще любого бомжа поймать, Вот, ввести ему РДК в строку поиска, показать это судье, судья присудит 5000, любого можно наказать, это для этого было сделано. Какие-то сложные схематозы там, ну, знаешь, как, ну, вот, как, не знаю, сказать, по пути наименьшего сопротивления, да, если идти, какие-то схематозы делать, какие-то делать, что надо вас поймать, чтобы вы поставили себе этот фейковый какой-то VPN. В этом фейковом VPN вам нас надо как-то еще, вас надо там найти. Вот. Еще чтобы вы там что-то сделали. Это же,
во-первых... Да, замысловато, да.
Замысловато. Мне кажется, такая слишком сложный схематоз, он не пройдет. Я думаю, что скорее, вот если существует какой-то VPN, который они там делают, ну, это вот типа они там сами обогащаются таким образом. Угу. Вот. Это максимум, что, наверное, пока они могут сделать. И то, какое обогащение, это на самом деле, это ведь, ну, обогащение тоже так сказано. С одной стороны, да, кажется, как бы такой бизнес, да, прибыльный, ничего себе, там пособирали в месяц там по 7 евро с человека. Вот, ну, это, во-первых, надо же продать, во-вторых, тебе для того, чтобы эти 7 евро получить, тебе надо разработать, поддерживать, оплачивать сервера, оплачивать работу людей на техподдержке, самое дорогое, кстати, вообще, что это происходит. Вот, это тебе надо этот продукт создать, тебе надо его распространить, тебе надо рекламу дать за него. Вот, наша же схема заключается в том, что мы за рекламу не платим, а буквально вот Марк зарабатывает тем, что, тоже, ну как зарабатывает опять, да, просто монетизирует свою, тем, что просто мы не платим никому за рекламу, забираем эти деньги себе.
Ну да, в общем, в конечном итоге мы же сильно заинтересованы в том, чтобы российский сегмент, который, в котором заблокирован наших зрителей, того же YouTube-канала моего или других, мы же возвращаем так к себе своих зрителей, потому что они используют VPN, даже если они ставят страну какую-то там европейскую или другую, да, это, конечно, и на монетизации сказывается, но еще и на доступе, потому что если человек плюнет, махнет рукой и скажет, ну, заблокировано, я не буду смотреть. Для нас это тоже как бы проблема, так он получает VPN, с помощью которого он постоянно продолжает смотреть эфиры. Вот. Здесь практическая польза в этом, и там монетизация она выше, конечно. Вот. Ну вот, поэтому для нас критически важно наличие VPN у российских пользователей.
Вот есть, ну как бы опять же, такие же вот оппозиционные медиа, да, которые там... ну,
да-да, известно.
В Ютубе точно так же. Не знаю, «Настоящее время» возьмем, да? Это вот который «Голос Америки». Который,
да-да, да, я вот, знаю, да.
Вот, они не могут рекламировать никакого VPN, потому что, ну, их запрещено уставом. Они,
ну, да-да-да, там реклама.
Да. У них уставом запрещено, они не могут этого ничего делать. Они, мы с ними ходим, думаем, какую-то схему придумать, как это сделать, не, ну, пока не, невозможно этого сделать. Вот, и они не могут пропагандировать никакие VPN. Но в итоге получается, что вот как с момента заблокировки Ютуба, с прошлого года. Вот у них аудитория все падает, падает и падает. Она у них падала, упала, по-моему, раз в 15, если не в 20. Просто потому, что они не рекламировали, не продвигали эту всю идею. Все те каналы, которые продвигают идею VPN, они остаются более-менее с аудиторией. Поэтому, ну, это две стороны-то одной медали. Да? То есть это на самом деле эта схема, ну, типа вин-вин получается. Вы остаетесь, как наши зрители, да, остаетесь с нами на связи. Вот. А таким образом вы не платите там какому-то странному иностранному агенту каких-то денег, вы платите за услугу, которую вы честно, абсолютно получаете. Да, вот. Да. Часть этой, того, что вы платите, переходит в том числе и вот, создателям вот этого контента, создателям медиа, вот, на то, чтобы они в принципе могли существовать. То есть, мне кажется, это, по-моему, идеальная схема, вот, которую мы сделали, и мы распространяем ее. Пожалуйста, если у вас есть какое-то свое медиа, пожалуйста, приходите, мы вам сделаем такой же точно VPN. Вот. Единственное, что там пока мы не можем себе позволить маленькие каналы таким образом, ну, просто невыгодно будет, не будут покупаться. Вот. Но если там у вас есть хотя бы 100 тысяч подписчиков, я уже думаю, что на это имеет смысл сделать свой собственный VPN. Вы получаете какой-никакой, но доход, получаете аудиторию, которая остается с вами, и еще и деньги на это существование. Мне кажется, это вин-вин-вин получается. Даже не вин-вин, а вин-вин-вин.
Ну что же, мы час, целый час были в эфире. Нас 10 тысяч почти смотрит, и 3 почти с половиной тысяч, ну чуть без малого, поставили лайк этому эфиру. Я считаю, что это очень своевременный разговор, поскольку, ну, ситуация меняется, она ухудшается. С блокировками, которые осуществляют российские власти, вот, и FaceTime уже, и вот с этим WhatsApp, и вообще все остальное. Поэтому, конечно, и безусловно, мы за этой темой будем следить, любые перемены будем освещать, помогать зрителям не терять связь с информационными каналами, ну, с социальными сетями, мессенджерами, которыми они пользуются. Поэтому мы благодарим Михаила Климарева, что он пришел, дал нам максимум информации, которая поможет нашим зрителям. Разумеется, благодарим всех зрителей, что вы нашли возможность сегодня с нами провести этот вечер. Ну и что, с наступающим всех праздником и скоро увидимся. Я думаю, будет повод поговорить.
Да, с наступающим Рождеством, ну и оставайтесь на связи.
Да. Всем пока.